эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Возможность выражать мирный протест в России под угрозой запрета в связи с активизацией в последние месяцы действий властей по подавлению критики и любого проявления инакомыслия. К такому выводу пришли активисты международной правозащитной организации Amnesty International, которая 3 июня представила доклад о нарушениях права на свободу собраний в России. Сегодня в студии «Радио Свобода» директор российского представительства Amnesty International Сергей Никитин и заместитель директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Так почему же в России протестам нет места? В этом мы и будем разбираться сегодня. Но для начала я попрошу вас, Денис, дать общую оценку сложившейся ситуации. Я так понимаю, что по выводам активистов Amnesty International все плохо, но в последние, по меньшей мере, 3 года, вот эта фраза «все плохо и будет еще хуже» повторяется из уст в уста. И кажется, что уже хуже-то быть и не может. И тем не менее, вы считаете, что есть еще к чему стремиться российским властям?
Безусловно, хуже может быть всегда, наверное, к сожалению. Особенно в последнее время есть указания на то, каким образом все может стать хуже, если будет введена уголовная ответственность за повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, то станет заметно хуже.
Ну, это как раз те законодательные инициативы, которые сейчас активно обсуждаются. И, насколько я помню, в мае, в конце мая, по-моему, даже прошли первое чтение в Государственной Думе.
Есть такой законопроект в Думе, и первое чтение он действительно уже прошел. То, что дошло до того, что этот закон рассматривается серьезно, вызывает крайнее беспокойство.
И тем не менее, что именно дает вам основание заявлять о том, что ситуация с свободой собраний в России становится все хуже, и что российские власти заметно активизировались именно в последние несколько месяцев?
Ну, речь скорее идет о последних 2 годах, когда серьезно поменялись правила проведения массовых мероприятий в общественных местах. И, как мы все помним, в мае-июне 2012 года очень быстро принято было ряд законодательных инициатив, которые еще сильнее ограничивали те права, которые уже, в общем, вызывали, вернее, те ограничения, которые существовали и до этого вызывали вопросы, были наложены дополнительные ограничения, а также были введены 100-150 раз повышенные наказания за нарушение существующих правил.
То есть, правильно я понимаю, что отправной точкой Amnesty International считает дату инаугурации президента Владимира Путина и вообще его 3-й президентский срок?
С учетом того, что законы стали вводиться уже в срок 3-го выполнение функций президента Владимиром Путиным, то да. Но, наверное, водоразделом стали события на Болотной, когда впервые за долгие месяцы проходило разрешенное массовое мероприятие. Жестким образом оно впервые за несколько месяцев было разогнано.
Без всякой видимой причины.
Ну, причина была, конечно, то, что там имело место насилие, это никто не оспаривает. Но то, как это происходило, что стало причиной вспышки насилия и каким образом поступила милиция, когда разгон коснулся не той части демонстрантов, которые, собственно, прибегли к насилию, а вообще всего собрания, жестким образом были разогнаны все, и людей хватали, судя по всему, во многом просто произвольно и очень жестоко, то да, это стало тем событием, которое, наверное, стало знаковым для последующих 2 лет. После него мы видим снижение протестной активности и дальнейшее ужесточение правил.
Сергей, а когда речь идет о нарушении права на свободу собраний, вот что именно нарушают российские власти? Ведь, тем не менее, несмотря на все разговоры, все-таки какие-то протестные акции проходят. И не только протестные, но и вполне себе проправительственные акции. Собираются крупные марши. Относительно недавно в Москве проходил марш мира против агрессии России на Украине и вмешательства России в дела Украины. Никто же этих людей не разгонял. Так в чем именно заключается, собственно, вот это посягательство на право свободу собрания?
Ну, я думаю, что вы пример совершенно правильно привели. Здесь такая тонкая игра, как раз именно для того, чтобы всегда был аргумент. О чем вы говорите, господа хорошие? Есть же, вот, пожалуйста, действительно, марш мира или вот одиночный пикет, скажем, где-то в районе Красной площади стоит человек с критикой в адрес президента Российской Федерации. И это всякий может видеть, и милиция мимо, полиция мимо с печальным взором проходит, ничего не делает, да. Но я хочу отметить, что я работаю в этой должности 10 лет, я вспоминаю наших активистов 10 лет назад, у нас никогда не было проблем абсолютно с получением так называемого согласования, и это сейчас стало, пожалуй, главной проблемой, потому что практически всегда будет либо отказ с переносом, предложением переноса, либо какой-то длительный диалог, но и очень редко, когда буквально единичный случай, когда нам разрешают проведение мероприятия там, где мы об этом просим.
Давайте напомним слушателям просто процедуру, как это происходит. Если вдруг какая-то организация, группа людей решили провести свое мероприятие, неважно, оно протестное или в поддержку правительства, что должен сделать человек? Он должен прийти к властям города и уведомить о том, что собирается это мероприятие провести в такое-то время, с таким-то количеством участников и в таком-то месте. После этого власти должны что? Они должны утвердить это место или предложить другое? Или просто должны сказать: хорошо, ребята, все понятно, мы в курсе, проводите
свое. Формально все достаточно разумно. То есть вносится предложение, говорится тема мероприятия и количество людей, и где мы хотим. То есть, вообще говоря, строго по закону, мы уведомляем. То есть, если мы говорим о уведомлении, то это и есть уведомление. Мы уведомляем, и дальше уже, формально говоря, мы можем, как бы не ожидая никаких откликов от властных структур Москвы, можем выходить туда, куда мы попросили.
Однако это формально не исполняется.
Да, как я сказал, нынче, в течение последних нескольких лет, в ответ получаем бумагу, которую нужно демонстрировать сотрудникам полиции, которые обычно приходят на место. И эта бумага, вот в случае удачи, она будет говорить, что да, место акции согласовано, пожалуйста. Вот. Но зачастую, говорится, находятся какие-то формальные, порой смехотворные объяснения, скажем, один отказ базировался на точно тех аргументах, я специально посмотрел разрешение трехлетней давности, абсолютно слово в слово, вот только тогда разрешили, а сейчас не разрешили. То есть это формальная издевательская отписка, которая тебе фактически ставит препон. И дальше уже нужно либо как-то договариваться, и мы помним, что многочисленные, тот же марш мира, да, там всегда руководители ведут какой-то диалог с московскими властями. Мы, честно говоря, никогда не проводили диалог, но, тем не менее, вот мы становимся перед такой дилеммой. Или мы следуем указаниям и идем в какие-то отдаленные места, где никто нас не увидит. Или есть альтернатива – одиночный пикет. Но это другая история.
Давайте, во-первых, вспомним, какие принципы должны соблюдаться. Порядок уведомлений себя ничего злостного не представляет. Действительно, власти должны знать, что произойдет, и обеспечить охрану тех, кто придет туда митинговать, или тех, кто, возможно, придет с протестом против этого митинга. В общем, в этом вся функция уведомления, и она и должна ограничиться. Естественно, есть, иногда бывают вполне обоснованные причины, почему мероприятие не может пройти там, где оно предполагается. Например, там нет такого места для количества людей. Но очень часто формально
ведутся
ремонтные работы. Есть ограничения, которые могут быть обоснованы. Но просто сравнивая те случаи, которые имели место, очень часто мы видим объяснение. Но если одной группе разрешают, а другой нет, и было в нашем случае на одном и том же месте, то, очевидно, есть преференции. С точки зрения правил, вот мы говорили об изменениях в 2012 году закона. Закон внес одно очень важное изменение. Если до этого закон, как минимум буква закона, говорила об уведомительной процедуре, то есть ты уведомил и можешь прийти, если тебе не запретили, то в 2012 году было изменение внесено в том ключе, что отведены специальные места, так называемые гайд-парки. Вот по уведомлению идите туда. А если вы хотите где-то еще, то дождитесь конкретно от власти разрешения. Да, без этого уже считается это недопустимо. Хотя, опять же, стандарты в области права на свободу собраний не предусматривают такой процедуры.
Но, насколько я понимаю, как раз в докладе Amnesty International, который называется «Право, а не преступление. Нарушение права на свободу собраний в России», и отмечается тот факт, что тем группам граждан, которые поддерживают правительственный курс или пытаются участвовать в правительственных акциях, как правило, согласовывают практически любое место для проведения мероприятия. А если вдруг туда решили выйти с протестом или представители ЛГБТ-сообщества, которых не жалуют в России в последние годы особенно, то они получат, как правило, отказ. Можно каким-то образом оспорить в судах, в частности, эту ситуацию? То есть, в принципе, суд мог бы здесь выступить арбитром и сказать: действительно, почему вы сегодня не разрешаете приходить Лимонову на Триумфальную площадь, а разрешаете прийти туда молодой гвардии или нашим собирать кровь в центре Москвы? Ну, вот любили именно так поступать раньше. Почему суды не разбираются в этой ситуации?
Действительно, право спорить в суде есть практически на все, и в законе о митингах также это право прописано. Тебе власти запретили, ты не согласен, идешь в суд, оспариваешь. Но
этот процесс заслушивания таких жалоб в суде занимает в нашем случае многие месяцы. То есть, ну, во-первых, не всякий имеет опыт с тем, чтобы быстро написать заявление и прийти. Ну, давайте допустим, что люди должны иметь опыт юристов. Если уж хотите добиваться, идите в суд и делайте это грамотно. Но даже с того момента, как заявление попадает в суд, вот в нашем случае прошло несколько месяцев, рассмотрение вопросов по существу так и не началось. То есть отказали нам, нашим активистам, на проведение акции на Пушкинской площади в сентябре. Планировалось 7 октября.
Вот 2013 года.
И с тех пор прошло только предварительное слушание, а заслушивание вопросов по существу так и не состоялось.
Ну, то есть даже если суд примет решение о том, что вам неправильно отказали в проведении мероприятия в данном месте, то уже поезд ушел.
Причем подача следующего заявления, поскольку прецедентное право у нас отсутствует, она не гарантирует, опять же, успех в нашем получении разрешения или позитивного решения московских властей. То есть если мы подадим какое-то время спустя просьбу о предоставлении места на Пушкинской площади, я очень не удивлюсь, если нам будет опять отказ на основе каких-нибудь новых ремонтных работ или вновь сложившихся обстоятельств. Опять же, вот в этом докладе упоминается тот факт, что буквально 3 дня спустя на противоположной стороне Тверской улицы правительственная организация получила право на достаточно многочисленный митинг. И это, в общем, с моей точки зрения, находится в противоречии с тем объяснением, которое было выдано нам, а нам сказали, что место.
То есть фактически речь идет о дискриминации.
Это да, нарушение одного из принципов, которые лежат в основе международных документов касательно свободы собрания. Дискриминация имеет место, да.
Хорошо, ну вот смотрите, вы сейчас говорите о тех акциях, мероприятиях, которые необходимо согласовывать. Но ведь довольно часто у людей возникает стихийная потребность выйти на улицу, я не знаю, в знак солидарности с жителями Украины. Или в случае, если российская сборная, неважно, по футболу и хоккею, чему угодно, одержала очередную победу. Или в случае, если правительство вынесло какое-то решение, или президент подписал какой-то указ, который людям не нравится. Понятно, что это одномоментное явление, и люди, если хотят протестовать или поддерживать, они, ну, просто им в голову не придет идти и договариваться о каких-то согласованиях. Вот с этим как обстоят дела со стихийными акциями? Потому что, например, я была у Замоскворецкого суда Москвы, где оглашался приговор участникам так называемой первой волны болотного дела, и куда пришли люди поддержать подсудимых для того, чтобы выразить каким-то образом свою солидарность с ними. И на моих глазах в людей вытаскивали из толпы вот пачками, буквально десятками, запихивали в автозаки, и потом обвиняли в совершении административных правонарушений. При том, что люди стояли на месте и никому не мешали ни двигаться, ни перемещаться, и не проявляли агрессии.
Действительно, в том, что, вот как мы говорили, порядок уведомления, он является вполне нормальной процедурой, но в любом законодательстве, в любой практике должно быть исключение для тех случаев, когда люди спонтанно реагируют на некое событие, и когда проведение этого спонтанного собрания не имеет смысла позже, то власти должны и законы должны прямым образом допускать проведение таких мероприятий. Вот упомянутое вами мероприятие вполне красноречивый пример этого, когда 21 февраля зачитывался приговор в первом вот в болотном деле, и пришли люди, которые хотели попасть в суд, судом попасть внутрь не удалось, они остались снаружи, даже не с протестом, но вот просто прийти туда и стать, в этом нет ничего противозаконного, если ты не прибегаешь к насилию, не призываешь к нему, не производишь каких-то действий, которые закон прямым образом нарушают. Ну, единственное, их можно было бы обвинить в том, что эти люди перекрыли улицу, но улицу уже заблаговременно перекрыла полиция, поэтому даже нарушать движение транспорта, что, в принципе, не должно быть препятствием для проведения мероприятия, тоже не могли. Тем не менее, это было расценено как незаконное собрание. И действительно, были наши представители в тот день там и видели, как задерживались люди. Судя по всему, вполне невыборочно. Просто вот хватали тот, кто попадался под руку, уводили в автозаки, потом им выписывали, их отвратили в суд, выписывали штрафы. Кто-то даже вот в те дни получил несколько дней административного ареста.
Да, но вот об этих историях нам известно. Но я ни разу не слышала, например, чтобы задерживали футбольных болельщиков или просто граждан России, которые, обрадовавшись, например, победе российской сборной, вышли на улицы и там кричали «Слава России!». Хотя они тоже очень, ну, часто бывает, что они мешают движению транспорта, выходят на дороги с флагами, с этой атрибутикой спортивной, символикой. Никаких проблем не возникает. Или вспомнить события осени прошлого года, когда случилась вот эта вот история на юге Москвы, и обозленные граждане, обвинив кавказцев в том, что они тут нарушают их права, также вышли на улицу. Там, плюс там еще и погромы начались. Но, конечно, каких-то участников непосредственных вот этих разбиваний витрин их задержали и чего-то там сейчас расследуют. Но в отношении остальных людей ничего подобного не происходило. Получается, что власти, когда им удобно и нравится, они разрешают людям реализовать свое право на свободу собраний, а если они видят какой-то подвох, то это все дело пресекается. Так, что ли?
Да, это то, что называется презумпция в пользу проведения собраний. Здесь мы видим тенденциозность или дискриминацию, как хотите, но совершенно четко прорисовывается картина, когда то, что не является мероприятие, которое не является критическим в адрес властей, на такие мероприятия смотрят сквозь пальцы. Я уверен, что сотрудники полиции, которые стали свидетелями там спонтанного выступления радостных болельщиков, они наверняка
могли даже и примкнуть.
Созваниваются со своим начальством, да, они допускают, что они лично вполне симпатизируют, но я также допускаю, предполагаю, что начальство говорило им в ответ на это, что все в порядке. Я, кстати говоря, всегда, когда смотрю старые снимки 61-го года и вспоминаю достаточно жесткие законы Советского Союза, восхищаюсь, как разрешили людям выйти на улицу и праздновать полет Юрия Гагарина в космос. Это была спонтанная демонстрация, даже на Красной площади, и никаких не случилось проблем. Но это вот то самое событие, и подобные вещи происходят и нынче в нашей стране, и в Москве, когда спонтанное мероприятие зачастую даже оркеструется и подбирают места, на удивление, которые, вообще говоря, не предназначены для мирных собраний большого числа граждан. Я говорю, скажем, о Васильевском спуске или каких-то других местах поблизости от Красной площади. То есть четко прослеживается пример такого вот избирательного применения правосудия. То есть,
все не протестующие, я бы сказала, митингующие, делятся на правильных и неправильных. На тех, которых правительство одобряет и чью деятельность, и на тех, кто вообще не угоден и кого нужно прессовать дальше.
И вопрос, кто судьи в это? Вот, вот кто тот персонаж, кто принимает решение плюс или минус, за или против?
Ну, судьи – это вообще отдельная история. Ведь если говорить о судах, связанных, например, с людьми, которых задерживали около Москворецкого районного суда Москвы, когда оглашался приговор по Болотному делу, там иной раз доходило до абсурда, и в частности был приговорен к административному наказанию человек, который вообще представился чужой фамилией, просто у него не было с собой документов, и он не хотел принципиально называться сотрудником полиции, так как своей фамилии, так как не считал себя виновным в каком-то правонарушении. Полицейские придумали ему фамилию, его с этой придуманной фамилией отправили в суд, и суд на основании этой придуманной фамилии, хотя он уже в суде сказал, что я это не тот человек, кто указан в протоколе, и вы хотя бы личность установите, тем не менее судья вынес решение об административном наказании. Вот что это такое? Как можно оценить в данном случае работу судей? И на каком основании активисты Amnesty International пришли к выводу, в частности, о неспособности судов обеспечить защиту права на свободу мирных собраний? Это есть в докладе довольно большой раздел.
Ну, действительно, но этот случай тоже мы о нем слышали, он совершенно комичный, но только с печальными
деталями о том, что человек провел несколько дней за решеткой, при этом действительно он отказался назвать свою фамилию, пользуясь правом на, по статье 51 Конституции. Тогда ему фамилию придумали, по ней осудили, а под, ну, судили неверное слово, это административное дело.
Ну, да.
Приговорили к нескольким дням административного ареста, а потом, когда фамилию смогли установить, то уже вроде как поменяли документы, и под своей настоящей фамилией он досидел конец этого срока. Но была масса других случаев, когда людей хватали, составляли протоколы задержания, протоколы доставки, а потом на основании этих документов в массовом порядке в суде приговаривали к достаточно серьезным наказаниям. Штраф 10 тысяч или даже несколько дней за решеткой. При этом доказательством служили сами...
То есть буквально
сами...
под копирку это?
Ну, вот, судя по всему, многие протоколы были написаны идентично. Все, что там менялось, это только фамилия человека, которого касалось обвинение. При этом доходило до того, что есть полностью задокументированная ситуация. Ну, многие люди сейчас снимают на видео, на телефоны. Можно просто проследить, где был человек, что он там делал и в чем его обвиняют. Есть эта вся информация, ее можно просмотреть в суде. Более того, в некоторых судах, насколько мы знаем, действительно видео прилагалось к материалам дела. Тем не менее, против, как бы очевидного, в буквальном смысле, то, что вы видите, против этого использовалось свидетельство от сотрудников полиции, которые заявляли, этот человек выкрикивал лозунги, махал руками, всячески сопротивлялся. И вот на основании такого показания, которому единственным подтверждением было слово самих полицейских, судье было достаточно этого, чтобы человека признать виновным и наказать. Хотя, собственно, установление вины должно быть состоять в том, чтобы сопоставить имеющиеся свидетельства с утверждениями разных сторон, понять, что произошло, и уже из этого исходить. Более того, если позволите, суд не рассматривал самый ключевой вопрос, а было ли это собрание незаконным? Может быть, люди действительно имели право быть в том месте, вот в том качестве, как они там были?
И как раз действия представителей власти, да, в частности, сотрудников полиции, были незаконны, были бы в таком случае незаконны. Законными.
Совершенно верно. То есть ключевым вопросом вот тех людей, которых наказали за неподчинение требованиям, законным требованиям сотрудников полиции, ключевым вопросом был, а были ли эти требования законными. И вот тут как раз на этот вопрос суд даже к нему не обращался.
То есть вообще не было, вот за последние два года, известны ли вам случаи, когда судьи выносили решение о виновности или превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, которые, не имея на то достаточных оснований, задерживали людей, арестовывали их или, не дай бог, применяли насилие?
Были случаи, когда суд уже постфактум выносил решение о том, что вот митинг, мероприятие разогнали, а на самом деле оно не было незаконным. Но уже поезд ушел, и те случаи, когда это ничего не меняло.
Сотрудников правоохранительных органов.
Ну вот это ближайшее из тех случаев, которые нам известны, ответ на ваш вопрос. А что прямым образом суд решил, нет, сотрудник поступил неправильно, то есть это касалось того, был ли разгон правильным, и уже как бы, ну, уже он состоялся, не наказывали участников. Но чтобы дошло до наказания, до установления противоправных действий со стороны сотрудников полиции, я не исключу, что такие случаи есть, но нам о них неизвестно. Я полагаю, если бы они были, наверное, бы мы о них знали.
В эфире «Радио Свобода», в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор российского представительства Amnesty International Сергей Никитин и заместитель директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Мы говорим о том, что в России протестам нет места. Точнее, это не мы говорим. Это говорят как раз сотрудники Международной правозащитной организации Amnesty International, которые подготовили и опубликовали 3 июня вот такой вот доклад, который называется «Право, а не преступление, нарушение права на свободу собраний в России». И сегодня мы как раз и этот доклад обсуждаем, и ситуацию в целом. Но вот, кстати говоря, о неспособности судов обеспечить защиту права на свободу мирных собраний, в вашем же докладе приводятся примеры и того, когда суды выносят законные, обоснованные, адекватные решения, которые при этом находятся не в общем тренде. Ну вот, например, суд в Костроме признал запрещение ЛГБТ-акций незаконным, то есть фактически встал на сторону тех людей, которые провести, активистов ЛГБТ-сообщества, которые хотели провести какое-то свое мероприятие. Это что, какой-то эксклюзивный суд в Костроме, или там были допущены такие нарушения, которые не обратить внимание, на которые судья уже не мог?
Такие нарушения, на которые не обратить внимание судья не мог,
происходит постоянно. Почему-то судьи все равно находят возможным на них внимание не обращать. Что произошло, почему в Костроме было такое решение принято, ну, тут сложно сказать. Может быть, судья попался более профессиональный или более совестливый, или что-то еще. Но очевидно, что неверно было бы сказать, что во всех случаях, абсолютно всегда, в суд принимает сторону действий власти и никогда не признает правоту на стороне тех, кто вышел с собрания с протестом. Другое дело, что в этом конкретном решении оно касалось прошлых событий, никаким образом не влияло ни на то, что могли или не могли уже сделать активисты ЛГБТ, ни на действия властей. Для них это не имело ни материальных, ни иных последствий. Более того, это решение уже для будущего не имеет прецедента. То есть обратись они снова с просьбой выйти туда же, на том же месте, теми же лозунгами. Это, во-первых, не гарантирует того, что решение было бы со стороны властей позитивным, что им бы согласовали. И более того, с тех пор вступил в силу закон, который запрещает так называемую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. И под этой маркой запрещаются любые публичные действия со стороны ЛГБТ-активистов, если только там на них каким-то образом присутствует символика или что-то каким-то образом явно показывает то, что люди эти нетрадиционные ориентации.
То есть фактически сложилась та ситуация, которую уже сказал Сергей Никитин. Затягивают судья, суды рассматривают, и, может быть, даже они вынесут положительные решения в дальнейшем, но это решение уже ни на что не будет влиять, но разве только заявители получат какое-то моральное удовлетворение, получив судебно закрепленное решение о собственной правоте. Выходит так?
Получается так, да. И кроме того, эти отдельные случаи, случившиеся там и сям, они тоже могут служить своего рода аргументом, подтверждающим
властей, которые тезисы, говорят,
да,
что,
ну... что нет, у нас вот суды, посмотрите, не все суды под гребенку, потому что есть и решение судов, скажем, в Москве в отношении задержанных активистов за нарушение административного кодекса, но, как нам поясняли наши коллеги-адвокаты из правозащитных организаций, зачастую это происходит в тех случаях, когда в протоколе какая-то техническая ошибка.
Именно то есть по процессуальным основаниям.
Да, она дает судье легкость решения, что вот этот вот случай, значит, мы отторгаем, он является действительно неправильным нарушением закона. Все остальное, как вот Денис описал, все остальное идет действительно как будто бы под копирку, абсолютно идентичное.
И тем не менее, вот я все-таки хочу понять, где логика в действиях властей, когда они согласовывают одно мероприятие и запрещают другое. Потому что говорить о том, что запрещаются исключительно протестные акции, я бы тоже не стала. И в вашем же докладе, например, Amnesty International, приводится случай, который произошел в Москве в начале августа прошлого года со сторонниками так называемой русской пастафарианской церкви летающего макаронного монстра. Но для тех, кто не знает, это такая вполне себе официально существующая религиозная организация, зарегистрированная. У них есть бог вот этот вот макаронные монстры, и люди пытаются, значит, каким-то образом взаимодействовать внутри и поклоняться вот этому существу. В Википедии, ну, в интернете вообще довольно много об этом говорится. Абсолютно невинная демонстрация. Люди вышли. Я просто даже зачитаю то, что у вас здесь в докладе указано. 7 августа 2013 года группа граждан, называющая себя русской пастафарианской церковью летающего макаронного монстра, отправила официальное уведомление местным властям о том, что они планируют провести пасхальный ход на Арбате, популярной пешеходной улице в центре Москвы. Власти ответили отказом, заявив, что в законодательстве отсутствует такая форма публичного шествия, как пасхальный ход, и заявили, что акция помешает движению пешеходов. Альтернативных мест проведения шествия не предложили. И 17 августа несколько десятков пастафариантов в костюме пиратов, в треуголках и дуршлагах на головах, с пачками макарон в руках, встретились в другом месте в центре города. У них не было в руках ни плакатов, они не делали никаких публичных заявлений, не кричали в мегафоны. Но, тем не менее, столкнулись с группой агрессивно настроенных православных активистов, которые вызвали полицию и при этом начали еще сами кетчупом обливать собравшихся пастафарианцев. Когда пришла полиция, вместо того, чтобы защищать вот этих вот людей, они их, часть из них разогнали, часть задержали и увезли по отделениям, а нападавшим не сделали ничего. Ну, в итоге, конечно, этих пастафарианцев отпустили, и там не было ни судебных решений, ни каких-то протоколов в административном правонарушении, но тем не менее, вот, какой протест, какая оппозиция власти? В мирное, доброе и, в общем, довольно веселое должна была бы состояться акция. Что произошло?
Ну, наверное, тот пример, который очень хорошо иллюстрирует сложившуюся ситуацию. Если ты выходишь с какими-то идеями, которые не укладываются в трафарет, да, действительно, то это совершенно не приветствуется. И в данном случае, на самом деле, когда эти ребята собрались, их не сразу разогнали, а прежде пришли как раз молодые люди, называющие себя православными активистами, на них напали и вызвали милицию. И, насколько я знаю, первые сотрудники полиции, которые пришли туда, не стали сразу разгонять это мероприятие. Но вот активисты православные настаивали, и в итоге все завершилось задержанием людей в душлаках и треуголках. При этом то, что те, кто им противостоял, тоже являлись группой граждан, то есть неким собранием в публичном месте. Вот им претензии в том, что они незаконно там собрались, не было выдвинуто. И то, что они применили, будем говорить юридическим языком, применили насилие в отношении других людей. Никаких для них последствий это не имело. Мы, кстати, беспокоились, что в том случае еще могли пастафарианцев обвинить в том, что они нарушили закон, который запрещает оскорбление чувств верующих, и что тут вообще могла для них эта ситуация иметь уголовные последствия.
Но у них есть официальная религия, какая-никакая.
Ну, не в России.
Да, но не в России, конечно. Но, тем не менее, там они еще, им было бы чем, за что побороться. Вот, кстати, об этих православных активистах, которые ведут себя достаточно агрессивно. Ну, люди, которые себя так называют, ведут себя достаточно агрессивно во время проведения массовых акций и демонстраций, которые они не поддерживают. Например, когда государственный в Думе приходили представители ЛГБТ-сообщества и даже без всяких там плакатов и тоже лозунгов, а просто устраивали акцию поцелуев, так называемую. Ведь они подверглись жутчайшей агрессии со стороны вот этих так называемых православных активистов на глазах полиции, и полиция этому не препятствовала. Что происходит, почему, и даете ли вы в своем докладе оценку вот такому поведению полицейских?
Ну, вообще, такому поведению полицейских правовую оценку должны давать соответствующие органы.
В суде?
У полиции есть, да, должно быть проведено расследование, установлено были там нарушения, и, соответственно, тогда, если они были, очевидно, неспособность защитить мирных людей от нападений немирных и предпринять действия в отношении тех, кто нападает, это, естественно, является правонарушением со стороны полиции. Но, к сожалению, это мы не видим. Мы цитируем другие случаи. Было в Санкт-Петербурге мероприятие как раз на так называемом гайд-парке местном на Марсовом поле, куда вышли ЛГБТ-активисты, их встретила огромная толпа.
То есть место абсолютно разрешенное?
Там, где место специально отведенное для таких акций. Угу. Их встретила огромная агрессивная толпа. И на глазах у милиции стали нападать. То есть людям буквально пришлось прятаться, убегать там. Это были заросли, просто чтобы не подвергнуться избиению. При этом есть кадры в Ютьюбе, мы цитируем ссылку, любой может зайти и посмотреть, как сотрудник полиции, при том, что на глазах у него нападают на людей, а он им говорит, ну-ка, не топчите газон, и их фактически выталкивает на тропинку, где их сейчас же начинают избивать.
Вместо того, чтобы
защитить. А потом прибыло еще одно подразделение полиции, и уже так забрали всех ЛГБТ-активистов и некоторых из нападающих. Но последствия это имело только для ЛГБТ-активистов. Один из них провел целую ночь в участке, остальные через несколько часов его покинули.
Вот что происходит с полицейскими? У них тоже есть какая-то определенная установка? Или они настолько уверены в своей безнаказанности, потому что суды не будут выносить решения, которые противоречат видению ситуации полицейскими, что они просто пускают все на самотек?
Ну, знаете, хотелось бы знать на этот ответ. Ответ на этот вопрос. Потому что когда мы обращаемся в Министерство внутренних дел с просьбой о встрече, нас, в общем, туда не зовут.
Я думаю, что полиция живет не в безвоздушном пространстве, и общая тенденция, потому что вот даже те вопросы, которые сегодня мы обсуждаем, да, почему, как так происходит, последние два года фактически мы видим четкое направление, которое взяли власти Российской Федерации на подавление, на самом деле, абсолютно законных прав граждан. Вот сегодня мы говорим о праве на свободу собраний. И все это маскируется под заботу о гражданах. Значит, мы читаем вот в этих самых отказах в проведении различных собраний, объяснение, что это будет мешать проходу пешеходов и так далее, или совсем уже смехотворные ответы, что правоохранительные органы будут не в состоянии обеспечить безопасность, что является фактически подписью под профессиональной непригодностью. Кроме того, мы помним заявление политиков очень высокого ранга о том, что мы не должны предавать наших полицейских, потому что потом они скажут, они обидятся и скажут, ну, пускай тогда сами себя защищайте, а мы не будем вас защищать, если вы о нас не заботитесь. Понятно, что полицейский слышит и такие слова, да, и все это становится, в общем-то, сигналом для полиции как высокого ранга, так и сотрудников правоохранительных органов. Реформа полиции, которая прошла, по-моему, даже власти признали, что она, в общем-то, оказалась неудачной. То есть здесь мы сталкиваемся с еще одной большой проблемой – полиция и права человека. И это тоже очень серьезная проблема, которая идет параллельно с проблемой правосудия. То есть правосудие оказывается не вполне состоятельным, непрофессиональным на основании тех примеров, которые мы здесь видим. И сотрудники правоохранительных органов, да, с одной стороны, там, нам рассказывают, что они не в состоянии обеспечить безопасность, с другой стороны, мы видим всем очевидны эти примеры, когда полиция игнорирует акты насилия на улицах и, так сказать, не обращает на это внимания.
Или сама проявляет насилие по отношению к гражданам, немотивированное и необоснованное.
Да, и вот вместе с этим трендом, говоря модным словом, на самом деле мы видим, что картина складывается тревожная, опасная, и здесь совершенно налицо очень серьезное наступление на права человека в российском обществе.
А вы знаете, может быть, это не настолько уж и серьезное наступление на права человека в российском обществе, раз большая часть российского общества, в общем-то, не возмущена. Ведь, как вы вспомните, когда только начиналось это движение, стратегия 31 в защиту 31 статьи Конституции, которая дает право на свободу собрания. Оно было поддержано во многих регионах России, потом это как-то затихло, но все равно эти акции собирали недостаточное количество людей. Может быть, людям и не нужно это право свободно собираться, но им и так хорошо. У них есть зарплаты, которые худо-бедно, но своевременно выплачивают пенсии. У них есть выбор купить что-то в магазине. Опять же, Крым наш, это такой вот, да, интернет-мем, и можно порадоваться за державу. Так зачем выходить и вообще требовать? Зачем? Кому нужно это право собрания? Только недовольным. А если большинство людей довольны, так, может быть, и не нужно бороться за их права?
Ну, демократическое общество отличает уважение к правам меньшинства, независимо от того, какого сорта меньшинство это. И если мы говорим о... Хорошо, вот в вашей речи прозвучало, что большинство вполне всем довольно и совершенно не понимает, для чего все эти протесты нужны и далеки от идеи выйти на площадь, да, но есть меньшинство, и, кроме того, они не сами придумали это. Есть ряд международных документов, под которыми стоит подпись Российской Федерации. И мне кажется, что серьезность страны, власти и заключается в следовании тем обязательствам, которые на себя взяли российские власти. Таким образом, это не глупая фантазия каких-то маргиналов, желания выйти на площадь. Это совершенно нормальный атрибут демократической жизни в демократической стране. И мы тут уже обсуждали о том, что тот факт, что существуют демонстрации самого разного свойства в поддержку Кремля, прекрасно. Если это мирная демонстрация, никто ничего не имеет против. Мы даже можем порадоваться за то, что людям с такой легкостью удается спонтанно выйти и приветствовать факт присоединения Крыма к Российской Федерации. Но вместе с тем, есть люди, которые, ну, говоря народным языком, являются своеобразными или чудиками, пастафарианцы, замечательные ребята, вот у них есть какие-то свои идеи, прекрасно, они никому не мешают, они не демонстрируют насилие, они мирно, без оружия выходят на Арбат. А чего же
с макаронами.
С макаронами, замечательно. А чего же им тогда ставить преграды? Ну, и есть те, которые хотят сказать властям, мы вот с этими вашими решениями, дорогие власти, не согласны. Это то, что называется обратная связь, это то, к чему должны власти очень сильно прислушиваться и записывать все требования тех, кто выходит. Однако, что же мы видим? Мы видим большие скопления сотрудников правоохранительных органов, которые и одеты, и угрожающие.
Вот это самые активные митингующие в России. Да. Это сотрудники правоохранительных органов, которые участвуют практически во всех массовых мероприятиях, просто потому, что их туда начальство командировало, и им деваться уже
некуда. И все вот это вот тенденциозно поданное средства массовой информации, что, в чем легко убедиться, посмотрев любую передачу новостей на центральных каналах, все это у обычного обывателя создает впечатление, что любой выход на митинг является чем-то
экстремальным.
Экстремальным, противоправным, злодейским, с чем-то науськанным из-за проклятого рубежа. И есть еще и мнение, что это все и проплачено. Такая тема тоже часто встречается. Таким образом, воспитывается поколение за поколениями, которые абсолютно не берут на себя труд ознакомиться с тем, как вообще право устроено, ознакомиться с теми документами, которые имеются как и международного права, и нашего национального права. А вот как-то воспринимает вот это все преподанное средством массовой информации как истину в первой инстанции. Здесь беда.
А вы можете вот буквально там на пальцах в двух словах объяснить человеку, который искренне недоумевает, зачем выходить на площади где-то там протестовать против чего-то, в том, почему ему так, почему все остальные довольные люди должны поддерживать право недовольных, свое недовольство высказывать?
Право – это не то, что выдается правительством по требованию и является некой привилегией, которую по доброте тех, кто руководит страной, люди получают тогда, когда им нужно. Право есть право. Оно мне дано от рождения, я им имею право пользоваться. И неважно, мое мнение совпадает с мнением руководства или большинства, или нет. И неважно даже, сколько людей хотят выходить на площадь там, 31 числа или по какому-то другому событию. Каждый человек должен иметь возможность это сделать, когда у него есть такое желание. А вот эту возможность ее все больше и больше отнимают, и это неправильно.
И вслед, правильно я понимаю, что вот по этой логике, вслед за отобранием одного какого-то права, потихонечку могут отобрать еще одно политическое. Потом вслед за правом участвовать в мирных акциях и собраниях, потом могут вообще отобрать право высказываться, да, или совершенно следовать верно той или иной религии или тем или иным убеждениям.
Все права идут всегда в одной большой связке. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. Причем не только гражданские и политические права, но на самом деле экономические, социальные, культурные. Давайте возьмем пример. Вот Грани.ру, интернет-портал, освещал события возле суда 21-24 февраля.
За то, Москворецкого как суда Москвы, где, я просто для тех, кто да только что присоединился, где оглашался приговор по болотному делу.
Совершенно верно. Вот в этом случае Грани.ру и ряд других онлайн-ресурсов освещали эти события. Властям не понравилось то, как они это освещали. И на основании заявления от прокуратуры, требования от прокуратуры и недавно принятого закона сайт Грани.ру был заблокирован. Просто за то, что с точки зрения властей, то, как они преподносили, освещали эти события, это выглядело якобы как, я точно не помню формулировку, ее несложно найти. Нет, как освещение, которое хорошо бы найти язык, чтобы процитировать. Но то,
там
что
была очень смешная формулировка, вот я тоже помню, и, к сожалению, точную цитату не дам, которая заключалась в том, что эти кадры, представленные ресурсом Грани.ру, свидетельствуют о незаконности действий сотрудников полиции, и таким образом Грани.ру якобы говорят о допустимости подобных действий.
Совершенно то есть, верно. Логика была такая, что акция была незаконной, а Грани.ру ее так преподнесли, как будто бы она была законной, хотя на самом деле это люди пользовались своим законным правом. И вот поэтому они сами нарушили закон, и нельзя их другим людям теперь читать. Вот сайт заблокирован в России.
Ну, да, это не единственный, к сожалению, сайт, который заблокирован в России вот по таким довольно странным и надуманным причинам, но, к счастью, пока, или, может быть, к несчастью, пока никто не думает блокировать сайт, например, Государственной Думы, где вывешиваются законопроекты всякие, в том числе вот этот вот законопроект об ужесточении мер, связанных с участием людей в собраниях, мирных митингах, шествиях и собраниях. Там же, мы об этом говорили в самом начале, там же помимо возможности назначения уголовной ответственности за нарушение правил участия в мероприятиях, предлагается внести какие-то пространные достаточно формулировки для того, чтобы определить, где, когда можно отказывать в проведении массовых мероприятий, которые фактически позволят сделать невозможным проведение любого мероприятия в любое время, в любой день.
Там меняется формулировка тех статей закона о собраниях, которые определяют, да, условия, при которых власти могут не позволить, не допустить проведения этого мероприятия. И расширяется язык настолько, что в любом месте города можно применить эти условия. То есть люди, находясь там, будут мешать движению граждан, мешать доступу к инфраструктуре. Но в городе инфраструктура везде. Вообще непонятно, что такое социальная инфраструктура, пользуясь языком
законопроекта. Да-да-да, появляется вот это вот понятие, и у которого нет никакого толкования юридического.
Объяснения, что такое инфраструктура, нет, но понять под этим можно все, что угодно. Поэтому нахождение в любом месте граждан в числе больше двух можно уже расценить как нарушение вот этого условия. И, соответственно, это мероприятие ситуации, да, может быть не согласовано, станет запрещенным и быть разогнанным в итоге.
С вашей точки зрения, насколько хороши и благостные перспективы того, что эти законодательные инициативы, они же наверняка будут приняты, в этом же никто не сомневается, что их можно будет успешно оспорить в Конституционном суде Российской Федерации? Вводят ли они действительно серьезные ограничения на реализацию конституционного права, такого как право на свободу собраний?
С нашей точки, да. С нашей точки зрения, да. Более того, уже существующий закон вводит такие ограничения, которые противоречат обязательствам России по международному праву и согласно Конституции Российской Федерации. Право на свободу собрания, оно фундаментально. Да, есть какие-то ограниченное число условий, когда оно может ограничиваться, но его нельзя запрещать. В России уже действующий закон, как я говорил, несогласованное мероприятие делает незаконным. Но это уже нарушение и Конституции, и права, и тем не менее Конституционный суд, который рассматривал, однозначно по этому поводу не высказался. Он единственное сказал, что вот те штрафы, которые назначаются, у них не должно быть минимального предела. Поэтому судья при желании может человека оштрафовать не на 10 тысяч, что минимум по закону, а, например, на 1000 или на 500 рублей. Какие-то судьи это делают, но на самом деле большинство назначают 10 тысяч
вполне стандартные
да, штрафы.
Скажите, вот сейчас, когда этот доклад опубликован, с ним можно познакомиться, насколько я понимаю, и на сайте Amnesty International. Намерены ли вы знакомить с ним людей, которые отвечают, собственно, за то, какая ситуация складывается в России? Ну, понятно, что простому гражданину может быть любопытно прочитать о том, какие решения принимают суды в Костроме или как в Москве разгоняют пастафарианцев. Но ведь больше толку будет, если это прочитают, например, те же полицейские или сотрудники городских администраций, дающие разрешение на митинги. Ну, или я уже не говорю об администрации президента и самом президенте Российской Федерации, который мог бы задуматься. Адресно отправляете им этот доклад?
Как правило, мы рассылаем практически все доклады по Российской Федерации по списку адресов. Самым популярным у нас всегда было наш ежегодный доклад, и он всегда рассылался, начиная с президентской администрации и продолжая адреса министерств и ведомств правоохранительных органов. У нас была встреча с главой президентского совета по гражданству, обществу и правам человека Михаилом Александровичем Федотовым как раз на предыдущий день, перед тем, как мы доклад представляли публике. И мы передали ему, мы говорили на эту тему. Не состоялись встречи с Генеральной прокуратурой, хотя я посылал запрос по факсу. И не состоялась встреча с уполномоченным правом человека Российской Федерации Александром Памфиловым, потому что она уехала в командировку. Поэтому, как и в предыдущие случаи, мы продолжим эту практику рассылания этих докладов. Но могу ответить вам, что...
Ну, вы обратную связь-то чувствуете?
Вот я хотел сказать, что предвосхищая вопрос, обратной связи мы как-то не замечаем ни в плане исполнения, какой-то коррекции своего поведения, ни даже вот просто письма на бумажке, что спасибо, был очень интересный доклад. Единственная инстанция, которая нам присылает вот такой ответ, что с интересом ознакомились, это, кстати говоря, Михаил Александрович Федотов, его офис, он всегда присылает письмо и встречи, и, так сказать, и по почте. Вот мы знаем, что обратная связь.
То есть достучаться невозможно, получается, да, до тех людей, от которых зависит принятие решений?
Выглядит, как будто бы да, что, в общем, как будто бы не слушают.
Я при этом хочу добавить, что вот в связи с принятием с этим законопроектом, который ведет уголовную ответственность за повторное нарушение закона о собраниях, обращались мы в парламент, наши активисты из разных стран писали, но тоже это, судя по всему, не имеет никакого эффекта, потому что в первом чтении уже закон прошел.
Ну да, а учитывая, как все разворачивается сейчас в России, то наверняка он пройдет и второе, и третье чтение. Знаете, у меня напротив сложилось такое впечатление, что там, где нужно, читают этот доклад. И каждый раз, когда видят, что, о, ну вот здесь вот мы не дожали, на следующий год раз исправляют ситуацию. Ну, чтобы вам, вероятно, было больше о чем рассказывать. Чтобы резюмировать весь наш сегодняшний разговор, который я начала с утверждения о том, что Amnesty International констатирует, в России идет ожесточенное наступление на свободу собраний. Можете ли вы найти хотя бы несколько способов каким-то образом препятствовать этому наступлению на свободу собраний? Что может сделать конкретный человек, который не обладает достаточной властью, влиянием для того, чтобы изменить, например, законы или в приказном порядке распорядиться кого-то разгонять или не разгонять?
Поскольку в первую очередь в собраниях участвуют люди, у которых довольно активная жизненная позиция, то предполагается, что рекомендации были бы не сдаваться и по-прежнему держаться, им придерживаться той позиции, которая существовала и до этого, потому что мы пока еще не дошли до той стадии, когда вообще все просто категорически запрещено. То есть, если разрешают проведение некого мероприятия в сквере Девичьего поля, в котором за весь день 30 человек проходит, хорошо, давайте, значит, каким-то образом организовывать это мероприятие так, чтобы это было привлекательно для журналистов, потому что если 30 человек максимум расскажет в своих семьях о том, что они сегодня видели, то журналисты имеют более громкий рупор для того, чтобы передать более широкой аудитории, что случилось и какая проблема была озвучена активистами. Во-вторых, конечно, несмотря на, казалось бы, бессмысленность обращения в суды, по-прежнему преследовать достижение справедливости через суд. И с той же настойчивостью, которая характерна для многих людей, которые апеллируют в суд, требуют, чтобы дело было пересмотрено, чтобы решение было отменено. И очень важно также для общественных организаций, здесь речь идет не только об Amnesty International, но и о других международных правозащитных организациях, о смелых и храбрых российских правозащитниках, которые занимаются мониторингом, которые тоже рассказывают о многочисленных случаях нарушения. Все вот это, с моей точки зрения, продолжать ту работу, несмотря на то, что происходит вокруг, мне представляется одним из направлений. Может быть, Денис?
Хочешь давать, да. Надо идти в суд, добиваться справедливости. Ну, в конце концов, остается еще Европейский суд, куда, кстати, в итоге малая часть, но тем не менее дело доходит, и решения, принимаемые Европейским судом, они не в пользу России, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было мало и чтобы не было повода для такого. Поэтому действительно важна роль журналистов, хотя они тоже оказались под угрозой. Вот Гранил, пример того, как им сейчас приходится сталкиваться с последствиями, в том числе нарушение права на свободу собраний. И для НКО, которые, многие из которых именно работают в этом направлении очень смело и позволяют доводить жалобы до Европейского суда, тоже оказались под угрозой. Поэтому действительно все права находятся в связке, их важно отстаивать всех как единый пакет тех прав, которые, если уже не будут отняты окончательно, ситуация будет совершенно печальной.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были директор российского представительства Amnesty International Сергей Никитин и заместитель директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Donnez-moi simplement. Pam, pam, pam.
В «Поверх барьеров» – редкие записи репетиций Игоря Стравинского середины 60-х.
Еду снова я на Москванту, под мостом бароном, мокнем под бароном я захвачу.
Once more, please.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в «Свободной России» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.